уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Здрасте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Пока Государственная Дума только принимает закон об удаленке, а мы уже давным-давно на удаленке. Вот, например, с вами сегодня опять. Да. А, ну, может быть, в офлайн-то тоже вернемся, почему нет. А, давайте начнем с... Меня привлекла история с госпожей Поклонской, которая вдруг запустила новый социальный проект. А, значит, там что-то про помощь от Поклонской, она будет какие-то, значит, там запросы подавать и так далее. Но здесь важно понять, как проявляют себя депутаты Государственной Думы в преддверии избирательной кампании. Потому что, как мне представляется, Поклонская начала и начала заранее, потому что у нас принято, ну, про выборы вспоминать где-то месяца за два примерно.
Ну, нет, сейчас уже наученные опытом,
да?
Даже депутатская просто очень мало обновляется в Государственной Думе. Ну, обновляется, но не очень активно.
Так.
Хотя в этом году обещают хорошее обновление. Ну, в принципе, опытные люди сидят там, знают, как работать с людьми, знают, когда начинать. Партийные заботы сейчас такие, начать как можно раньше. Поэтому я думаю, что самое время начинать работу по проявлению себя как возможного кандидата на следующих выборах, даже через год.
Вот здесь любопытный момент, на что будут напирать, потому что вчера была большая публикация в прессе, что, значит, региональным властям и депутатам рекомендовано проявлять больше там эмпатии по отношению к людям. Тревожные времена. Песков вчера тоже сказал, что в Кремле обеспокоены ростом пессимизма у граждан. Но это нужно как-то как бы канализировать. Понятно, что использовать в качестве как бы политтехнологии какой-то, но при этом, чтобы не просто поговорили, а чтобы люди почувствовали, что называется, ну, могли осязать то, что там, в общем, про них не забыли. Как это можно сделать?
Вы знаете, на самом деле, вот у нас идет очень интересная большая программа, которая запущена.
Так.
Вот, например, из последних таких вещей, это запуск программы центров управления регионами. Ага. Такое интересное название, ЦУРы. В каждом регионе до конца этого года будет открыт, или уже открыт, там в большинстве уже открыт, такие образования, в которых задача следующая – мониторить все, что происходит в регионе по соцсетям. Не просто статьи, не просто высказывания, но и то, о чем люди говорят, то, чем люди недовольны, что они пишут в комментариях,
так,
о чем они обсуждают во всяких разных группах. И это мониторится. По задумке в течение там, часа-полутора это все аккумулируется, то есть оценивается важность события, которое...
И отправляется в ФСБ. Нет?
Нет, ФСБ так знает. ФСБ, в общем, не надо им помогать, они сами все умеют. Вот. Нет, это отправляется губернаторским командам, командам по управлению городскими, всякими разными хозяйствами и так далее, ага, депутатам местным. С требованием, причем, там у них есть очень четко согласованные графики необходимого ответа. Там в течение суток должен быть уже точно определенный ответ.
Так.
В течение полутора часов просто ответ на тему, которая поднята и так далее. То есть, на самом деле, ну, мне кажется, что где-то наверху поняли, что нельзя в нашем мире жить без обратной связи. То есть, вот то слово «цифровизация» начали понимать, на мой взгляд, достаточно адекватно. Цифровизация – это ускорение всех процессов в обществе, особенно социально. Ну и, в общем, вот эти вот ЦУРы – это, конечно, большой шаг вперед по поиску проблемных точек, по заставлению власти на них реагировать и так далее. То есть эта работа ведется.
А реакция властей сводится к чему? К отписке какой-то или действительно есть какая-то, ну, какой-то КПД осязаемое от них?
Вот вы будете смеяться, но вот эта система задумана следующим образом.
Давайте.
Сами ЦУРы – это федеральная структура.
Да.
А несмотря на то, что ЦУР в каждом регионе открыт местный, тем не менее, общее управление и ответственность за его работу лежит на федеральном органе. Это оно диалог. Uh-huh. Как ни странно. Вот. А губернатору они передают информацию и потом следят за ее выполнением. То есть на самом деле построена не просто система взаимодействия с людьми, но еще способ заставить местные власти зашевелиться, потому что они будут впрямую отвечать перед ЦУРом, а ЦУР уже дальше там по федеральной линии, за то, что происходит, реагирует власть на месте, не реагирует и так далее. То есть такая сложная конструкция, но достаточно интересная. Я с большим интересом наблюдаю, как она разворачивается сейчас, и буду ждать вот реальных шагов.
Мне просто казалось, что единственный способ заставить какого-то чиновника шевелиться, это позвонить на прямую линию с президентом.
Но это лучший способ. Мы сейчас рассматриваем не один единственный, так. Лучший, да? А возможный способ. Вот возможность, поскольку у губернаторов повысилась с этого года еще ответственность за качество работы с населением, за поддержку его работы населением, то за этим будут следить очень строго. И на губернаторах, конечно, сейчас, ну, особенно во время пандемии, что прям ужасно для них. На самом деле ужасно, это огромная ответственность, на которую наложено еще вот это та самая необходимость быть полезным и хорошо оцененным в своем регионе. И здесь с них, конечно, федеральное правительство не слезет, федеральный орган.
Быть оцененным, вот это интересно. Вы видите какие-то действительно изменения в плане работы губернаторского корпуса с начала пандемии? Ну, просто представлялось, что если особенно губернатор-назначенец, варяг так называемый, да, что у него самое главное кто? Перед кем он отчитывается, тот, кто его назначил, то есть федеральный центр в данном случае. А немножечко другая ситуация обстоит, наверное, с губернаторами, которые были выбраны. Вот здесь есть действительно разница какая-то?
Особой разницы я не вижу. Тут дело ведь в другом. У нас губернаторы действительно перестроили фактически свою работу с весны с одного типа работы и ответственности на совершенно другой. Так. Это можно сказать сейчас уже про все регионы. Вы вспомните, пожалуйста, с чего начиналось. Когда федеральная власть, в общем, была не очень, как и весь мир, не очень был готов к пандемии, да, федеральная власть, в общем, сказала: ребята, губернаторы, берите в свои руки ответственность, вот вам ресурсы, и с вас ответственность за то, что будет происходить с пандемией. Как вы это будете делать? Вам лучше видно, потому что на месте виднее. Вначале это был шок для губернаторского корпуса. Они, конечно, немногие из них справились. Многие сидели так и ждали, а что же скажет федеральный центр. Но вот к середине, даже к началу лета, вот июнь уже, это время, когда мы увидели, что губернаторский корпус достаточно активно начал принимать самостоятельные решения. Не все, но коридор возможных принятий решений очень сильно расширился, и они это заметили. Поэтому я думаю, что, и простите, и вторая часть, а то, что сейчас происходит, конечно, еще более радует. Потому что на губернаторах сейчас действительно ответственны за то, что происходит в связи с пандемией. Ресурсы им финансовые дают, все остальное фактически на усмотрение губернаторского корпуса. И тут они справляются практически сами.
Право принимать решения в дальнейшем за ними сохранится, как вы считаете? Вы сами сейчас сказали, да, что они были в шоке от того, что, оказывается, надо не просто выполнять, значит, спущенные сверху какие-то распоряжения, да, а нести ответственность и самим решение принимать.
Ну, здесь, конечно, трудно сказать, насколько это долго сохранится. Сейчас идет ведь, видите, у нас идет перестроение государственной власти, все выстраивание вертикали.
Ну, вот не, такой жесткой, не такой жесткой?
В плане перестроения ее вообще, то есть уточняется роль и функции тех, кто работает в муниципальных органах власти или представляет их, то есть все, что относилось нас к не государственной власти, а к муниципальной власти. Там что-то уменьшается, что-то увеличивается. То есть сейчас идет вот достаточно такой активный поиск построения единой вертикали, как было написано, публичной власти. Губернаторы входят в эту вертикаль естественным образом. Поэтому Мне кажется, что-то изменится, но пока это мы можем пока моделировать только. Время в ближайшие там, полгода покажет, как действительно будет перестроена государственная власть.
Вот, перестройка же, как говорят, началась с момента внесения поправок в Конституцию. Там потом еще про Госсовет, параллельно еще сейчас трансформация институтов развития идет. Мы и правительство, конечно же. Вот, как трансформируется, в принципе, политическое устройство в России и куда мы все-таки движемся? И какова здесь роль Госсовета? Потому что штука любопытная.
С Госсоветом все так же не очень ясно. Угу. Внятного ответа пока, я думаю, что имеет очень мало людей. Во всяком случае, я таких не знаю. С Госсовет – это структура, которая такая пока спящая. А по потенции, по возможным действиям и возможным потенциальным силам – это очень большая структура. Но насколько широко будут даны Госсовету полномочия, кто будет отвечать за его деятельность, что они будут регулировать, пока не очень понятно.
И какие главные полномочия? Да, какие главные полномочия будут?
Совершенно верно. Вот с полномочиями тоже непонятно. Там полномочий на самом деле тоже потенциально очень много. Там и взаимодействие со всеми верхними уровнями власти, с институтами развития и с чем угодно. Сколько они на себя возьмут, сколько им дадут, как это будет определено. Вот, ну, мы сейчас стоим вот в эпоху трансформации госуправления, которая для нас, как для исследователей, очень интересна, но напряженно.
А мы видим, картинку, то есть пока людям не сведущим, людям, которые там, не тот самый мозг, да, который придумывает всю эту структуру, сложно понять. Ну вот есть поправки, хорошо. Есть смена правительства, хорошо. Государственная дума выбора на следующей неделе, тоже более-менее понятно. Даже Госсовет, оно очень много кривотолков на этот счет. А в конце концов, что должно получиться? Что-то отличное от того, что сейчас?
Должна получиться вертикаль общественной власти в новом формате. В формате, который учитывает скорость изменений, скорость процессов. Так. Несколько другое положение России на международной арене, потому что с нас пока не снимают ни санкции, там ничего. И это все влияет. Это перестроение экономики, это поэтому и перестроение институтов развития достаточно активно начавшееся сейчас. Поэтому сейчас с января запускается и модернизация системы управления, сокращением чиновничьего аппарата и уточнением, повышением качества работы. То есть пока в планах, если посмотреть, прям все здорово. Но надо смотреть, как это будет реализовано.
А люди-то те же самые. Но это, знаете, как все говорят про Государственную Думу. По-моему, Владимир Жириновский не так давно говорил: а давайте вообще, зачем нам столько депутатов? Можно поменьше. Кто-то говорит: а давайте у нас будут досрочные выборы. А какая разница, если те же самые люди будут участвовать? Даже, например, Государственная Дума. Ведь институты сами по себе не работают, институты создают люди, которые там работают, правильно?
Нет, не совсем так.
Давайте, тогда поправьте меня.
Данные институты создают государственные заинтересованные структуры. Институт сам по себе не образуется. Институт формализуется чем-то. Либо это законодательный орган, либо это исполнительный орган. И он формирует тот институт, без которого обществу не обойтись. Вот институт общественной власти – это, конечно, вещь, которую вот сейчас мы начинаем изучать. Мы не очень понимаем, что такое вертикаль представительной власти или там общественной власти в стране. Мы не знаем. Это занесено уже в Конституцию, да, но пока вот сейчас, мне кажется, и идут попытки найти ту форму, которая будет хоть как-то приемлема для общества. А по поводу людей, надо сказать, что я вот ваши опасения действительно разделяю, потому что люди-то все те же, а если учитывать те поправки сейчас, которые пытаются принять депутаты о том, что исключить с возможности избираться иноагентов, да, то есть мы на самом деле очень здорово можем сузить круг людей, активных людей, которые могли бы попадать в власть и быть там не в той системе ценностей, которая сейчас принята, а в какой-то новой, своей, может быть, представляющей какую-то менее большую часть группу населения, но тем не менее группу, да. Вот. Поэтому это, конечно, настраивает на некое такое.
Но они просто, как это называется, да, просто так не сдадутся. Просто или что, так. Или это действительно какие-то опасения, что, я не знаю, значит, много точек напряженности в геополитическом плане. там, кто-то заинтересован в дестабилизации ситуации в России. И поэтому как умеют, так и пытаются защитить государственное устройство страны.
Здесь неумение понять будущее, или, ну да, неумение. Оно это на самом деле, это не обидно должно звучать, потому что этого сейчас мало кто умеет. А неумение понять заставляет уходить в консервативные умения, в привычные формы запретов, ограничений, переделок не в общем в целом, да, а переделок государственного аппарата и институтов развития. То есть мы стремимся в будущее, используя пока только старые использованные и проверенные способы. Это как раз проблема тех самых одних и тех же людей, которые находятся там.
А что обеспечивает тогда ротацию? Ведь есть люди, ваши коллеги-политологи, которые считают, что трансформация институтов развития – это вообще какая-то межэлитарная между собой, что называется.
Ну, не совсем так. Вы знаете, во власть приходят разные люди, интересные, потрясающие. Я совсем недавно был на лекции перед лидерами России, выступал глава ФНС Егоров. Я на самом деле был просто потрясен его лекцией. Вы знаете, с чего начал человек, который занимает такой огромный пост, сейчас невероятные полномочия. Так. Он начал выступление с того, что когда он заступил на должность зама Мишустина еще, он пытался понять свою
роль.
Свое место вообще в этом мире, свою ответственность, свое предназначение, то есть для чего, что должно произойти, когда он появился на этом посту. Второй раз он это пересматривал в январе, когда Мишустин встал на повышение, и вот у него был второй цикл, вообще говоря, миссия. Какая миссия его и какая миссия Федеральной налоговой службы в нашем государстве. И то, что он рассказывал, для меня было потрясением, потому что это человек с совершенно новым мышлением, который говорил, что наша задача не собрать налоги, а сделать удобным проживание людей. Да, у нас есть планки, у нас есть цели собрать много, но это ведь только часть той экосистемы, в которой должны жить люди. Налоги должны собираться удобно, люди должны понимать, для чего они это делают, и так далее. То есть я вижу, что в правительство попали люди, которые действительно люди из 21 века. И это отрадно. Так что бояться того, что там застой, точно не надо.
Я здесь единственное, что, знаете, мне аналогия приходит, это из разряда таких пиар-технологий, грамотно подать какую-то информацию. То есть если мы весной, например, должны были получить пропуск, грубо говоря, чтобы выйти из дома, и это вызывало общественное напряжение, то спустя полгода у нас есть частично пропуска, но для того, чтобы зайти куда-то. Понимаете, в чем дело? Вот здесь то же самое. Ну, то есть странно утверждать с точки зрения человека, который отвечает за налоговую систему в России, говорит, что наша цель не собрать налоги.
Просто... Не главное. Наша цель – создать экосистему, в которой всем будет удобно, и тогда налоги сами пойдут. И он рассказывал, кстати, о таких вещах. Очень интересно. Но
тогда другой момент. Смотрите. Да, тогда другая история. Сбор налогов, безусловно, хорошо. Особенно, когда мы понимаем, на что их тратить и так далее. Тратятся они. Но активный сбор налогов нивелируется коррупционной проблемой, которая есть там в расхищении бюджетных средств и так далее. Это же вещи, которые все равно взаимосвязаны. Сколько бы мы налогов ни отправляли, если все равно в кубышке денег будет меньше, чем сколько с нас собрали, да, потому что там половину украли, например, то проблема-то никак не решится.
Ну, вот здесь же вопрос не к Егорову, да?
Безусловно, да, конечно, конечно.
Чтобы остальные посты заходили тоже молодые. Вот смотрите, у нас же прошла некая ротация сейчас в правительстве.
Так.
Мы, правда, не знаем мотивации вот того, что происходило, да? Просто какая-то часть министров ушла, какая-то часть появилась. Что происходило? Мне кажется, что сейчас идет тот самый такой интуитивный способ заменять в правительстве людей на тех, которые умеют мыслить вот в современных категориях такого сообщества людей, а не просто необходимости для страны. Я уже чем чаще, чем дальше, тем больше я слышу разговоров среди больших людей в интервью о том, что они думают не только о том, как в стране жить, да, что в принципе у нас было, но еще и о том, чтобы люди чувствовали себя в этой стране нужными и гражданами.
Тогда хорошо. Другой момент. Вот Сергей спрашивает, чиновников еще не успели сократить, а центры, институт развития уже создали. Где тут сокращение? Ой, ЦУРы, прошу прощения, создали. ЦУРы. Да.
ЦУРы это не государственная служба. Это все-таки оно, по форме оно созданная система. Да, она финансируется сейчас из государства, но там, на самом деле, я смотрел, интересовался, там не такие большие деньги для создания обратной связи в каждом из регионов. Поэтому я думаю, что здесь ЦУР это не показательный пример. Чиновники это другой. Чиновник это человек, который сидит на чиновничьей должности. ЦУР это человек, это люди, которые собирают информацию и заставляют чиновника, если не решать, то хотя бы отвечать людям о том, когда и как это решение будет сделано.
Интересно, получается такое принудительное воспитание эмпатии чиновников по отношению к людям, на которых они работают. Но просто интересно, что за время... Да, ага. Продолжите.
Ну, мне кажется, что это на самом деле иногда бывает полезно. Часто бывает так, чтобы научить человека что-то делать, надо перевести какие-то умения в привычку. Если он привыкает это делать, он начинает это делать, у него это входит в привычку, в понимание и так далее. Если чиновник понимает, что ему нужно отвечать, если его заставить это делать ежедневно и в голове держать, что у меня есть часть ответственности за то, что спрашивают с меня люди, то через некоторое время это тоже может дать эффект. Причем это такое наученное знание или наученная ответственность. Почему нет? Это тоже может работать.
Сергей тоже спрашивает, в России изобретают велосипед, в то время как в остальном мире давно придумали механизм ответственности чиновников, это выборы. Но чиновник все-таки это не про выборы, чиновник это назначенная должность, да, выборы это депутат и прочее.
Да, ну здесь я с Сергеем абсолютно соглашусь. В следующем аспекте. У нас очень слабая система конкуренции вообще в обществе, и политической, и конкуренции в занятии должностей, и конкуренции в бизнесе, в построении бизнеса, в том числе и государственных. Это, конечно, сильно мешает, на мой взгляд, потому что отсутствие конкуренции – это как раз вот то самое успокоение, расслабление и решение вопросов некими другими способами, нежели публичные. Конкуренция заставляет публично взаимодействовать, публично конкурировать. Например, это касается вот упомянутой уже вами изменений в институтах развития.
Так.
Ведь институтов развития в США нет. Институтов развития во Франции нет. Там государство заботится о том, чтобы повысить конкурентную среду. За счет этого развиваются технологии, общество, социальные отношения. Мы пока идем по другому пути, который, видимо, более понятен нашему руководству. Да, им хочется регулировать, делать что-то и понимать, они лучше знают, куда нам нужно двигаться. Вот это тоже уменьшение конкуренции. Может быть, это приведет к чему-нибудь, но пока вот не очень.
Пока не очень. Но здесь же еще, вот интересно мне все-таки ваш тезис по поводу открытости и вовлеченности в коммуникации со стороны чиновников, но мы же имеем дело не только с чиновниками, но и с губернаторами, с там, депутатами. Люди, которые вышли, грубо говоря, из аппаратчиков, и вот их на землю пустили. Но у них все равно аппаратный подход к делу. Это незаметность, это, значит, какие-то, да, непубличные контакты, непубличное разруливание каких-то ситуаций, это отчетность, а не прямой диалог с людьми. По-моему, насколько я понимаю, это же в вину, не в вину, а в такой, небольшой упрек Жириновский ставил Дегтяреву, когда Жириновский говорил, что, и мы с ним говорили на эту тему в эфире, я-то и в более страшные годы, там, 90-е, да, мог выйти и сказать на площадь, с людьми поговорить, а там человек, значит, с охраной ходит.
Ну, мой опыт взаимодействия с чиновниками показывает, что они очень разные.
Так.
Есть публичные, есть стремящиеся к публичности, есть очень открытые, честные и ответственные люди, есть разные.
Ага.
Поэтому так вот одним вот таким цветом как бы я всех чиновников не окрашивал. Мне кажется, что сейчас как раз вот таким способом повышения ответственности публичной и начинается выделение тех людей, которые способны к этому или не способны. И если уж ЦУРы начнут работать, и по чиновникам будет понятно, что кто-то из них не справляется, я думаю, что вторая часть это будет уточнение места, которое занимает данный человек в данном чиновничном аппарате. Ну, вот вроде как это вот с точки зрения благожелательности этих действий все выглядит пока хорошо. Надо, чтобы это запустилось.
Надо, чтобы это запустилось. А сейчас разве не заставляют? Если заставляют, то плохо заставляют. Пороть и карать люди требуют, понимаете? Алексей Анатольевич. Люди считают, что только это заставит их работать. Давайте сейчас прервемся на новости. Потом продолжим. Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Умные парни. Алексей Куртов с нами, президент Российской ассоциации политических консультантов. Мы с вами, Алексей Анатольевич, все про нас, да про нас. А сейчас же модно про американцев говорить и про роль американцев в истории российского государства. Есть вообще, можно просчитать значение американских выборов для нас?
Ну, очень, это тоже такой вот вопрос, о котором говорят очень много.
Да.
Ну вот я уже слышал всякие разные истории, теории, читаю с увлечением, но не нашел еще для себя ни одной, которая бы меня удовлетворяла. Мне кажется, что с приходом Байдена принципиально изменится следующее. Будет более осознанная и предсказуемая политика, в которой, ну, внешняя политика с американцами, в которой нам придется жить. Ведь чем отличался Трамп? Он как политик был похож на ребенка, который держит в руках любимую игрушку. Вот он и играет, она его забавляет, он радуется, мнет ее. А потом он смотрит в сторону, видит новую игрушку. И как делает ребенок? Он разжимает руки, старая игрушка падает на пол, он через нее переступает, и тянется к новой и начинает забавлять. Да. Вот примерно то же самое мы видели во внешней политике, особенно Трампа. И это была проблема. На самом деле, потому что никто не знал никогда, в какой момент включится американская дипломатия, силовая в основном, и к чему она приведет. Приход к власти Байдена с его достаточно консервативными взглядами на внешнюю политику и системными взглядами, ну, конечно, будет давать возможность там строить политику вот, взаимодействия с США более внятно и понятно для нас же. Это, на мой взгляд, это хорошо. Больше того, у нас накопилось сейчас уже несколько таких сложных территорий внешних, вокруг которых у нас отношения с американцами не очень регулированы. Это и Сирия, это африканские некоторые страны, это и Ближний Восток. У нас есть непонимание
взаимодействия. Договоры, которые Трамп выходил.
Да, и так далее, да. То есть у нас есть много открытых действий, которые не завершены, и с участием Трампа это к завершению вряд ли бы пришло, потому что он переключается на другие вещи, опять же, и становится интересантом другой темы. С Байденом будет проще.
С Байденом будет проще, но где-то я читала, что некоторые люди, с сожалением, высказываются, что ситуация усугубится, и как бы она нам будет понятна с точки зрения там, нагнетания от Вашингтона и ожидания от Кремля, что Кремль тоже будет нагнетать, вот это взаимное нагнетание обстановки будет. Но вопрос, почему у Обамы, казалось бы, были какие-то попытки наладить действительно отношения и перезагрузить их, а с Трампом как-то это все совсем нивелировалось, и с Байденом, видимо, вообще не будет?
Мне кажется, что будет. У меня есть ощущение, что будет, да. Мы будем находить с Байденом проще и понятнее язык и больше добиваться, наверное, во взаимных отношениях. Знаете почему? Потому что, знаете, вот чего люди боятся? Люди боятся неизвестного.
Конечно.
А страх рождается тогда, когда люди не понимают, что будет происходить. Во внешней политике особенно. Если мы предполагаем и знаем линию поведения вашего условного конкурента или партнера, всегда проще выстраивать свои системы обороны, я имею в виду политические, защиты, активных действий. Поэтому, несмотря на то, что у команды Байдена, особенно мы знаем, что там сейчас и госсекретарь, в общем, достаточно резкий и активный будет, понимание того, что нас ждет, понимание своей ответственности перед ними и взаимодействие, оно, мне кажется, даст больше плоды, нежели вот это вот шарахание, которое выражалось в очень несимпатичных действиях с обеих сторон.
Но вы говорите проще, а мне кажется, что это проще, когда как бы соперники чувствуют себя на равных, Вот, и когда, ну, скажем так, у них нет еще параллельно каких-то конкурентов. А в данном случае мы же живем уже не в двуполярном, а в полицентричном мире. И поэтому как бы можно условно не обращать внимания на Россию, а можно обращать внимание на Китай, на нем сосредоточиться. Или в нашем случае, да, меньше обращать внимание на Соединенные Штаты Америки и в большей степени сконцентрироваться на Европейском Союзе, к примеру.
Ну, вот вернусь еще раз к своему тезису, что когда ты понимаешь свое место и понимаешь, чего хотят твои политические оппоненты, так, тебе проще жить. Может быть, взаимодействие с командой Байдена нас наконец-то поставит в то место, в которое мы действительно занимаем в современном мире. Потому что с Трампом было, он то игнорировал полностью наши инициативы и наши действия, то вдруг превозносил Россию как главную ось, вокруг которой там надо выстраивать свои сопротивления и так далее. Это добавляло нам собственной значимости и так далее. Мне кажется, что четкое понимание нашей роли, может быть, мы действительно сейчас не второе государство в мире, а входим в число там, 5, может быть, большее понимание и позволит нам быть более адекватными. Это тоже облегчит нашу работу. Потому что переоцененные ожидания даже от самого себя, от самих себя, это хуже, чем адекватность восприятия.
А вы думаете, что торговля рисками куда-то делась? Мне кажется, как и аналитики Пентагона должны зарабатывать деньги, так и оружейный заводик должен работать. Людям же надо платить зарплату.
Да, конечно, но тогда появляется план. Если есть рассчитанный риск, он понятный, появляется план действий. Плохо, когда планы действий нет. Я за то, чтобы были планы действий даже со сложным соперником. Мы не должны перестать бояться нашего будущего во внешней политике. Из-за того, что мы его боялись, мы все время делали какие-то совершенно неадекватные заявления. Там и в ООН мы слышали очень какие-то резкие вещи, и наши представители нашего МИДа были какими-то очень гиперактивными, что вызывало у нас удивление, потому что, в общем, дипломатия в нашем представлении, в обыденном, да, это все-таки с Коланта, это такие классики. Классики аккуратности. Вот, аккуратность мы потеряли. Вот после того, как мы встанем в то место, которого заслуживаем, мне кажется, появится аккуратность внешней политики, что позволит нам жить более спокойно.
Но тогда в данном случае, вот просто приведите пример, пожалуйста, по поводу там неаккуратности или боязни внешней политики. То есть я правильно понимаю, что мы выступали долгое время как объекты внешней политики, а не как субъекты внешней политики? То есть ждали, а кто выиграет в Штатах? Или ждали, а кто что скажет в Европейском Союзе? Например, не генерируя самим собственную линию. Почему?
Нет, ну как же, мы, конечно же, генерировали свою линию, мы достаточно активно, вот, например, последние 3 года, сирийский конфликт и связанные с ним вот окружающие территории, в которые втянуты были и Иран, и Ирак, и потом Турция, и взаимоотношения внутри турецкой территории, да, и вылилось это, например, в ситуацию в конфликтной войны между Азербайджаном и Арменией, в котором мы тоже очень долго никак не проявляли свою волю, просто понимая, что мы не понимаем, какой силы сами игрок.
А мне кажется, мы ждали, кто чье возьмет.
Ну вот, а когда это ждут? Когда мы не знаем, насколько уверенно мы можем себя вести?
Нет, я думаю, что, скажем так, давали возможность какой-то из сторон проявить себя, а потом уже в самый подходящий момент войти.
Но если бы мы были субъектом, сильным субъектом, нам было бы все равно, кто как себя проявит. Нам нужно было проявлять бы свою политическую волю и свою субъектность. А так мы, не считая себя, не ощущая себя полноправным субъектом, мы выжидали, я здесь с вами согласен, мы выжидали и терпели, молчали, пока ситуацию можно было...
Терпеть. А что принципиально, вот, кстати, с Карабахом очень любопытно, потому что, ну, многие говорят, что там ключевая роль в урегулировании сейчас ситуации, она на Москве лежит, потому что Москва ввела миротворцев. Вопрос, как бы, рано, вовремя, поздновато тоже он остается. Но многие отмечают, что не было эффекта ликования. И ситуация все равно, поведение Российской Федерации несколько иное, нежели чем было в 2014 году. С чем вы это связываете?
Ну, как раз с тем, что мы сейчас не очень понимаем, в каком геополитическом мы находим себя.
Так.
Сложно? Ой, я так...
Нет, не сложно. Это не сложно, просто у вас звук залип и видео. Поэтому я сказала, ой, так.
Понятно. А, дело в том, что, понимаете, вот еще раз, если мы не знаем, к чему приводят наши последующие действия, так, то мы вынуждены сидеть и ждать. А если мы не понимаем, а если мы наоборот понимаем, как в Сирии, да, мы знали, что если мы будем впереди, это как танковая атака на Скопье, на, вернее, не атака, а танковый пробег на бронетранспортера в Югославии бывшей, да, мы знали, что нам никто помешать не может, мы захватим, нарушение многих там договоренностей международных, сделаем марш-бросок, захватим, и все. И здесь примерно то же самое было в Сирии. Мы знали точно, что в сирийском вопросе наша активность, не такая резкая активность, не проактивность, а именно активность, никому в голову не придет сопротивляться ей. Мы там себя проявляли. А в конфликте, со сложном конфликте между Азербайджаном и Арменией, там был игрок не менее сильный, такой как Турция, с которым у нас сейчас тоже очень сложные отношения. Мы их пытаемся наладить любым способом или наоборот расстроить в некоторые периоды. Там же включается и Иран рядом находящийся. Да. И, в общем, мы поэтому сидели...
И НАТО, и НАТО, кстати. Турция же член НАТО. Ну, номинально хотя бы.
Ну, во всяком случае, формально, да, по формальному признаку член НАТО, да, конечно.
Здесь и поэтому многие выражали опасения, что так как между Азербайджаном и Турцией заключено вот это соглашение о размещении наблюдательного центра турецкого, мониторингового центра еще, значит, в Азербайджане именно, возникает вопрос, что они появятся ли там потом именно военные, и что это будет означать для России, потому что присутствие Турции на Южном Кавказе как бы, ну, создает с точки зрения некоторых политологов, пессимистично настроенных, сложности для России?
Знаете, я не специализируюсь по международным вопросам, я могу только констатировать для себя, как я это понимаю, так, что, конечно, отношения между Арменией и Азербайджаном, между нами и Турцией в этом конфликте далеко не завершены. Я думаю, что все еще впереди. И ситуация будет сложной. И, конечно, если Турция получит прямой коридор к выходу к Каспийскому морю, это, конечно, экономически для нас очень сложная ситуация. И сейчас, как я понимаю, мы сопротивляемся постройке, например, железной дороги через коридор, который предоставляется сейчас армянской стороне Азербайджана. То есть эта ситуация не закрыта. Рано делать какие-то выводы, можно только переживать по поводу того, что может случиться. А случиться может очень много всяких, ну, таких тяжелых для нас вещей. И я думаю, что сейчас как раз идет перегруппировка наших сил политических и расчет всех возможных вариантов движения дальше. Здесь Америка может здорово помочь.
Тогда к внутренней ситуации еще вернемся. Смотрите, в Кремле вдруг отказались от всероссийского сбора подписей через госуслуги, хотя, казалось бы, штука была, ну, неплохая. С чем вы это связываете все-таки? И вообще новые технологии? Да, да.
Знаете, не могу сказать, что прямо совсем отказались, потому что отказались для выборов федеральных.
Да, да, да.
Вернее, их даже не отказались, их просто не продолжили с регионального уровня. На региональном уровне сбор подписей через сайт госуслуг проводился всего в трех регионах. Угу. Это Пермская, Челябинская, Чувашия, по-моему. То есть всего три региона. Там всего было собрано 7 тысяч голосов. Так. Вот по всем трем территориям. Говорить об успешности опыта рано. Поэтому транслировать этот опыт на опыт всей федеральной структуры действительно рано, так не делается. С другой стороны, мы вот нашим сообществом политконсультантов, политтехнологов, конечно, настаиваем и говорим уже не первый год, что лучший способ собирать подписи возможных ваших интересантов, подписантов, конечно, сайт госуслуг. Там выверенная информация, там понятно. Но здесь понятны политические риски для системы. Такой способ сбора подписи облегчает, очень сильно облегчает попадание во власть и активизацию людей, которые не угодны власти. Здесь, как любая власть, она себя защищает, пытается минимизировать риски. Поэтому понятно. То есть здесь политика и технологии слились в одном месте, пока рано.
Тогда как это связано, ну хорошо, коррелируется с историей заимствования или распространения, точнее, опыта многодневного голосования после поправок в Конституцию? Ведь было же сказано, что, в общем-то, опыт неплохой, можно и дальше, и закон даже был, поправки приняты.
Ну, давайте вспомним, что есть в трехдневном голосовании контекст,
Да.
А если спрашивать меня конкретно, я против дневного голосования. Мне кажется, что это избыточная, неправильная нагрузка и на избирательную систему, и на участников избирательного цикла, то есть это и наблюдатели, и, собственно, сами участники, и партии, и структуры партийные, и структуры организации. Это безмерная нагрузка. Но есть контекст, это ковид. Этот контекст пока, вот это вот мое отрицательное отношение, этот контекст снимает жесткое сопротивление этим трем дням, потому что я понимаю, что три дня во время ковида было лучше, чем один день. Действительно лучше. Жизнь показывает, правда, что мы те же самые нагрузки на там, скопление людей делаем другими способами. Но, тем не менее, по формальному признаку, конечно, три дня это было вынужденная необходимость, на которую можно было пойти в том цикле. Дальше, если не будет той же эпидемиологической ситуации, мне кажется, то нужно стараться от этого уходить.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Алексей, вот скажите, а для строительства эффективной вертикали власти и создания эффективной системы управления там с соответствующими кадровыми назначениями, нужно ли заблаговременно определиться с общей идеологией развития страны? Нужно ли знать, какую страну мы строим? Нужно ли определиться со своим видением мира? Иначе как можно строить вертикаль власти без определения того, что является предметом этой власти?
Понятно, спасибо.
Сергей Алексеевич, спасибо вам за эти слова. Вы абсолютно вот задаете тот вопрос, на который я могу ответить утвердительно. Да, конечно, нужно. Знаете, есть ведь, помните, в «Алисе в стране чудес» был такой хороший фрагмент, когда Алиса выходит на полянку, а там чеширский кот, и она спрашивает, а как мне отсюда выйти? Он говорит, а куда ты хочешь попасть? Она говорит, мне все равно. Он говорит, тогда все равно, в какую сторону идти. Я с вами согласен. Если мы не знаем, куда мы идем, если наша идеология не прописана и не уложена в головах людей, удивительно ведь, если мы спросить чиновников, да, есть ли идеология в нашей стране, скажут «да». Если спросить у людей, они скажут, ну, скорее всего, да, но только мы ее не знаем. Вот идеология на нашем политконсультативном языке есть тогда, когда люди могут ее воспроизвести. Если люди ее не знают, значит, ее нет. То есть у нас есть некое рассогласование. Власть считает, что есть, мы знаем, куда идем, люди считают, что нет. До тех пор, пока это не склеится, действительно, подбор кадров. Какие кадры нужны? Мы все говорим о цифровой трансформации.
Да.
Да, действительно. То есть люди должны обладать каким-то набором умений 21 века. Но это ведь недостаточно. Надо еще и эмоциональное соответствие, и нравственное
культурное, соответствие. Культурное.
И так далее, и так далее. И здесь, Сергей Алексеевич, спасибо вам. Я считаю, что да, это главная задача, вообще говоря, верхнего уровня власти в любой стране. Рассказывать, куда мы идем, показывать цели, показывать промежуточные этапы, показывать ресурсы, которые для этого необходимы, тогда будет проще разговаривать с людьми. Но, видимо, этой работы пока недостаточно.
А чего бы тогда не прописать это?
Да это прописано. Вы открываете Конституцию, в принципе, все написано. Только Конституция – это рамочная вещь, да? И, к сожалению, в зависимости от, ну, от внешней политической конъюнктуры, от внутренней политической конъюнктуры, есть соблазн все время Конституцию трактовать то немножечко сюда, то немножечко сюда. Но это немножечко в масштабах огромной страны становится таким большим разбалансом. Поэтому вот такой, я думаю, что страх иногда власти сказать, чего же мы хотим, к чему мы идем, страх того, что не поддержат, страх того, что не пойдут, страх того, что будет сопротивление, страх того, что будет осознанное и сопротивление на уровне прям оппозиционного сопротивления. Мне кажется, что вот эти опасения заставляют людей верхнего уровня власти быть очень аккуратными. Но эта аккуратность, к сожалению, приводит к тому, что люди действительно не знают, куда мы идем.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович из Домодедово.
Слушаем, Виктор Михайлович, да.
Алексей. У нас же имеется удачный исторический опыт построения очень успешного государственного строя. Почему ни одна из партий наших, почему руководство не проводит анализ успешных сторон этого успешного государства.
Вы только уточните, вы про Союз или про империю?
По СССР, конечно.
А, по СССР, так. Ну, на всякий случай.
И нельзя ли вот эти негативные стороны, которые в результате этого анализа должны были быть выявлены, ликвидировать и создать новое государство без этих отрицательных черт?
Понятно, спасибо.
Ох, проектирование государства на бумаге всегда просто делать, Виктор Михайлович, но реальная жизнь всегда расставляет все по своим местам. Хотя, вот я часто читаю лекции во всяких разных партиях, в том числе в «Единой России», когда у них проходит высшая партийная школа, я считаю, необходимо приходить к этим людям, чтобы, ну, помочь им стать состоятельными людьми. Здесь в этом вижу свою некую миссию. Так вот, даже в «Единой России» я им говорю, посмотрите, пожалуйста, Коммунистическую партию Советского Союза. Так. Там и был удивительный принцип, который нужно вспомнить. Принцип демократического централизма. Выборность снизу доверху, ответственность сверху донизу. То есть, каждый человек в нашей стране должен понимать, что он может избраться в любой орган власти, вплоть до президента. Но вплоть до президента мы должны заставлять чиновников и избранные органы отвечать перед людьми, которые их избрали. К сожалению, вот эти вот связи, например, вот эти связи, они потеряны. В Коммунистической партии это было действительно построено достаточно хорошо. Согласен с вами, что там была система бюрократического роста выстроена, достаточно стройная. Я не могу сказать, что она была идеальная. Она была стройная. К сожалению, в ней было куча изъянов, из-за которых действительно 80-е годы показали несостоятельность государственного управления Советского Союза, буквально несостоятельность. И мы пришли вот к этому. Поэтому анализировать опыт прошлого надо, лучшее брать надо, но так, чтобы прямо брать и копировать, наверное, нет. Мы, как всегда, ищем свой путь, в том числе в подборе кадров, в устройстве государственного управления и так далее.
Мне
На самом деле, все страны, все эти.
Я в этом отношении, когда вы сказали про устройство и про то, как правильно, неправильно, вспомнила сразу ситуацию в Белоруссии. Вот, когда Александр Григорьевич Лукашенко говорит, я считаю, что правильно так, а ему на выборах, точнее не на выборах, а после выборов говорит, но что-то не то все-таки, надо по-другому. И в итоге во что это выливается? А мы же это видим, это же совсем рядом, так или иначе экстраполяция, как это происходит, нет?
Есть одна беда у чиновников постсоветского пространства, в том числе и нашей России, в том, что они себя начинают отождествлять с людьми, для которых они работают. Они начинают считать себя государством, частью государства. И такое отождествление позволяет им говорить, я лучше знаю, чего хотят эти люди.
Причинение же добра называется.
Совершенно верно, да. Я же понимаю, что они неразумные. Надо вот сделать вот так, и все будет хорошо. А у людей надо спрашивать, с ними нужно общаться.
Алексей Анатольевич, а вы считаете, что когда-то люди перестанут, точнее, ну, представители власти когда-то перестанут считать народ ребенком?
Ну, я знаю, во многих странах мира практикуется такое взрослое отношение. Почему бы это не перенять?
А история показывает, даже просто примеры классической русской литературы, они описывают все то, что мы с вами где-то в более усугубленном варианте или в облегченном наблюдаем даже в современной жизни. Ну, просто как бы устройство, как это называется, генетическая память такая, генетический уровень.
Я ужасно боюсь всех вот этих всех слов, там, и генетика, там, наша культурная, там, наследие и так далее. Но, с другой стороны, вот совсем недавно, Александр Невзоров в своих невзоровских средах хорошую вещь сказал. Вот посмотрите, что у нас элиты в стране, в царской, никогда не было. У нас никогда не было независимых элитных людей. У нас они назывались там дворяне. То есть люди, которые живут при дворе и обслуживают интересы двора. И поэтому, говорит, ну чего тут удивляться? Тут я с Александром Глебовичем абсолютно согласен. Да, действительно, независимой элиты в России царской, потом в Советском Союзе, наверное, не было. И сейчас мы, ну, какую-то культурную часть этого на себе несем. Надо воспитывать независимые элиты, чтобы они не боялись говорить государю то, что реально происходит. Формировали у него и у себя, и у людей, которые их окружают, адекватное восприятие мира и перестали себя ассоциировать с государством.
А знаете, это, мне кажется, в какой момент произойдет, когда участие элиты перестанет, значит, скажем так, часть элиты перестанет воспринимать государство российское как территорию, на которой они просто работают. Вот, и, соответственно, там, а дети за границей учатся, например. Расхожие, я понимаю, я крамолу говорю, но мы же понимаем, что есть такие люди.
очень сложно, опираясь, опять же, на многовековой опыт, у нас все-таки государство от слова «государь», а не республика от слова
«публика». Публика.
Поэтому, знаете, да, тут, к сожалению, я говорю, что я боюсь этих слов, там, исторического наследия там, и прочее, да, но это все равно, конечно, работает, да, у нас есть, ну, такой стереотип и умение жить вот так, мы его, к сожалению, транслируем нам. Нашим будущим поколениям.
Спасибо большое, Алексей Анатольевич, что уделили нам время. Приходите к нам еще. В офлайн уже. Спасибо. Алексей Кортов, президент Российской ассоциации политических консультантов. Далее новости, потом Юрий Буткин. Я до завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.